Глава 8. Оккультные истории. У меня был опыт среди неисчислимых примеров как раз двух очень впечатляющих случаев, двух противоположных вещей, только существа были разные. Есть маленькие существа, наподобие эльфов, которые очень милы, они очень любезны, но они не всегда присутствуют рядом. Они появляются время от времени, когда пожелают. Я помню время, когда я обычно готовила для Шри Аурабинда. Одновременно с этим я занималась множеством других вещей, так что я часто оставляла молоко на огне и отлучалась, чтобы сделать еще какие-то дела или посмотреть что-то со Шри Аурабинда, обсудить что-то с кем-то. И я действительно не всегда помнила про время и часто забывала про молоко на огне. И всякий раз, когда я забывала про оставленное молоко, я вдруг чувствовала, в те дни я обычно носила сари, как маленькая ручка хватается за край моего сари и тянет его вот так. Тогда я быстро мчалась к молоку и каждый раз видела, что оно вот-вот убежит. Это случалось не один раз, и я ощущала очень отчетливо, как словно бы детская ручка хваталась за край сари и тянула меня. Другая история относится к тем дням, когда Шри Аурабинда имел обыкновение прохаживаться взад и вперед по своим комнатам. Он обычно ходил так по несколько часов в день, таким образом он медитировал. При этом он хотел постоянно знать, сколько времени. Так что в каждой комнате были повешены часы, чтобы он в любой момент мог видеть время. Часов было трое. Одни были в комнате, где я работала. Это была, так сказать, его отправная точка. Однажды он пришел и спросил, сколько сейчас времени. Он посмотрел на часы, но они стояли. Он пошел в другую комнату, говоря, «Я посмотрю время там». Но часы остановились и там. Причем они остановились точно в то же время, как и первые, с разницей в несколько секунд. Он пошел в третью комнату. Часы остановились и там. Он трижды прошел по комнатам, все часы стояли. Тогда он вернулся в мою комнату и сказал, «Но это невозможно, это плохая шутка». И все часы, одни за другими, начали работать снова. Я сама видела это. Вы знаете, это был очаровательный случай. Шри Аурабинда рассердился. Он сказал, «Это плохая шутка». И тут же все часы снова пошли. Мы знаем, например, о весьма удивительных, по крайней мере, необычных случаях, происходящих во время так называемых спиритических сеансов. Случаях, которые нельзя объяснить, исходя из нормального функционирования физических чувств. Они объясняются как вторжение из мира духов. В действительности же духи или призраки обычно здесь практически ни при чем. Это действие не развоплощенных существ, но обычных человеческих энергий, особенно витальной или жизненной энергии, освобожденной от контроля тела и проявляющейся независимо. Например, случай, который произошел на самом деле, лучше всего проиллюстрирует то, что я хочу сказать. Молодой человек в Париже, клерк на железнодорожной станции, время от времени приглашал в гости свою невесту и ее мать. Однажды он должен был встретить их и ожидал прибытия поезда. Они должны были приехать поездом. Он сидел за столом и занимался своей работой. Но около назначенного часа люди вокруг вдруг увидели, как он с громким криком наклонил голову и затем, уронив ее на стол, замер. Он был без сознания. В это самое время, как оказалось, на другой стороне произошла ужасная железнодорожная катастрофа. Две женщины также попали в нее. Поезда разбились, и все пассажиры погибли или были смертельно ранены. Но любопытно отметить, молодая женщина, невеста этого клерка, была найдена живой и практически невредимой среди искореженного металла в своего рода укрытие, образованном упавшей балкой, которая лежала поперек нее. Ее вытащили лишь с несколькими ушибами на теле. А между тем, версия произошедшего с точки зрения молодого человека была такова. Он сказал, что в то время, как он работал за столом, он вдруг услышал голос своей невесты, громко зовущей на помощь, и увидел, словно во вспышке, ситуацию, в которой она находилась. Тогда он бросился к ней, не физически, конечно, и накрыл собой тело своей невесты, чтобы защитить ее. Это было единственное, что он мог сделать. В результате он действительно защитил ее. Конечно, он не помчался к ней в своем теле. Поступи он так, это было бы бесполезно. То, что вырвалось из него, было его витальным телом, формацией той жизненной энергии, которая наиболее близка к телу и почти столь же конкретна, как физическая энергия, однако гораздо более могущественна и эффективна. Эта витальная сила, сконцентрированная и выпущенная из него, сыграла роль настоящего щита над женщиной. Любопытно отметить, что у самого молодого человека остались следы ушибов на голове, словно на нее упал большой груз. Сильное воздействие на витальное оставляет раны на материальном теле. Это нередкий феномен. У многих христианских святых, например, у святого Франциска Ассизского, как говорят, на теле образовывались стигматы, отметины от распятия тела Христа. У Рамакришны тоже, как рассказывают, появлялись на спине отметины от бича, когда при нем секли мальчика. Я расскажу вам одну историю, чтобы проиллюстрировать свои слова. Я знала одного датчанина, который был художником. Художником с определенным талантом. Он интересовался оккультизмом. Некоторые из вас, возможно, слышали о нем. Он приезжал сюда и встречался со Шри Аурабиндо. Он также написал портрет Шри Аурабиндо. Это было во время Первой мировой войны. Он вернулся во Францию и встретил меня. Он попросил меня научить его этой науке. Я научила его, как выходить из тела, как сохранять контроль и так далее и тому подобное. Я особенно внушала ему то же, о чем говорю сейчас вам. Не иметь страха. И вот однажды он пришел ко мне и рассказал о своем ночном опыте. Ему приснился сон, хотя, конечно, это был не сон. Он научился выходить из тела и был сознательно вне тела. Выйдя из тела, он попытался понять, где находится. Внезапно он увидел, что к нему приближается тигр. Гигантский, устрашающий тигр, очевидно, с ужасными намерениями. Тем не менее, он вспомнил мой совет. Так что он не испугался и остался совершенно спокоен, сказав себе: «Опасности нет. Я защищен. Со мной ничего не может случиться. Я окружен силой защиты». И он продолжал смотреть прямо на животное спокойно и бесстрашно. И странно сказать, в то время, как он продолжал смотреть на тигра, он вдруг увидел, как тот уменьшается в размерах, съеживается и съеживается, пока, наконец, он не превратился в маленького безобидного кота. Что же олицетворял собой этот тигр? Я сказала художнику, что, вероятно, в течение дня или в какое-то время он разгневался на кого-то и пребывал в яростных мыслях, желая причинить ему вред и так далее. Но как в физическом мире, так же и в оккультном существует закон действия и реакции на него или возвратного движения. Вы поддерживаете в себе плохую мысль, она возвращается как атака извне. Так что тигр мог представлять собой какую-то дурную мысль или побуждение, возникшее в этом человеке и вернувшееся к нему наподобие, так сказать, бумеранга. Это в точности одна из причин, почему нужно обладать контролем над собственными мыслями, чувствами и ощущениями. Ведь если вы плохо думаете о каком-то человеке, желаете ему неприятностей, тогда во сне вы вполне можете увидеть, как этот человек атакует вас, и, вероятно, более яростно, чем думали сделать вы. В своем неведении и желании самоутвердиться вы говорите: «Вы только посмотрите, не был ли я прав в своих чувствах к этому человеку? Он хотел убить меня». В действительности же истина как раз в обратном. Таков общий закон в оккультизме, что если вы создаете формацию, ментальную формацию, например, направленную на то, чтобы какой-то несчастный случай, что-то неприятное произошло с этим человеком, и вы посылаете эту формацию делать свое дело, тогда, если оказывается, что этот человек находится на более высоком уровне сознания, то есть если он не желает никому зла, проявляет в этом деле незаинтересованность и безучастность, тогда формация приближается к нему, но не может проникнуть в его атмосферу или коснуться его, и она возвращается к тому, кто ее послал. В этом случае что-нибудь серьезное может случиться с пославшим ее человеком. Если он желает другому смерти, его самого может ждать смерть. Таков часто бывает результат черной магии, которая представляет собой искажение оккультизма. Существуют разнообразные формации. Обычно формация создается для выполнения какого-то определенного действия. Когда это действие совершается, формация также растворяется. Но это очень обширный и сложный предмет. Вы не можете за час выучить всю химию. В этой связи я расскажу вам еще одну историю, ведь в ней тоже есть элементы оккультного. В Париже жил один очень известный ученый. Он описал эту историю в собственной книге. Он хотел узнать, до какой степени ум человека может воздействовать на его рефлекторные движения, в какой мере можно контролировать собственные инстинктивные и подсознательные импульсы силой сознательного интеллекта. И вот однажды он отправился в зоопарк. Среди животных были огромные змеи. Одна была особенно известна своим злобным нравом. То есть она легко впадала в раздражение и в ярость. Это было очень большое животное, черное, но прекрасное. Змеи, конечно, содержались в стеклянных террариумах со стеклом достаточно толстым, чтобы предотвратить любую возможность несчастного случая. Он пришел в предобеденное время, когда змея была голодна. После еды они засыпают. Он встал перед террариумом очень близко к стеклу и начал дразнить и возбуждать животное. Я не помню точно, что он сделал, чтобы разозлить змею, но она была просто в ярости. Она стремительно распрямилась, словно пружина, и метнулась в лицо этого джентльмена, который был с другой стороны стекла, почти касаясь его. Он очень хорошо понимал, что с ним ничего не может случиться. Стеклянная перегородка была прочной и надежной. И несмотря на это, каждый раз, когда змея бросалась на него, он инстинктивно отклонялся, чтобы, так сказать, избежать удара. Это повторялось снова и снова. И сколько бы он ни твердил себе, что находится в полной безопасности, сколько бы ни повторял, что ему нечего бояться, рефлекторное движение оставалось неконтролируемым. Просто ученый не знал одной вещи. Элемент оккультного знания ускользнул от него. Дело в том, что физическое движение змеи сопровождалось значительным витальным выбросом ее нервной энергии. Именно эта энергия снова и снова ударяла его с неодолимой силой. Это было почти подобно сильному физическому шоку, и у обычного рассудка не было возможности его контролировать. Чтобы контролировать подобные вещи, нужно научиться действовать оккультными методами. Я хочу рассказать вам о мадам Икс. Мадам Икс родилась на острове Уайт и жила в Тлимсене со своим мужем, который был великим оккультистом. Сама мадам Икс также была оккультистом великой силы, замечательно ясновидящей, и обладала также медиумическими качествами. Ее способности были совершенно исключительными. Она прошла чрезвычайно полное и тщательное обучение оккультизму и могла экстериоризировать себя, то есть выйти из своего материального тела в тонком теле, в полном сознании, и сделать это один за другим 12 раз. То есть она могла осознанно перейти из одного состояния бытия в другое, жить там так же сознательно, как и в своем физическом теле, и затем снова погрузить это более тонкое тело в транс, экстериоризировать себя из него и так далее, 12 раз подряд, достигая последнего предела мира форм. Я расскажу вам об этом позже, когда вы подрастете и сможете лучше понимать то, о чем я говорю. Но я хочу рассказать вам о некоторых мелких происшествиях, которые я наблюдала, когда была в Тлимсене, и я расскажу вам историю, которую она сама поведала мне. Эти происшествия были более внешнего характера, но очень забавные. Она почти всегда находилась в трансе и настолько хорошо натренировала свое тело, что даже когда она была в трансе, то есть когда одна или более частей ее существа были экстериоризированы, тело продолжало жить собственной жизнью, и она могла ходить и даже заниматься мелкими материальными делами. Она делала огромную работу, потому что, будучи в трансе, могла свободно говорить и обычно рассказывала о том, что видела. Ее рассказы были записаны и позже сложились в целое учение, которое даже было опубликовано. И из-за всего этого, из-за оккультной работы, которой она занималась, она часто была уставшей, в том смысле, что ее тело уставало и нуждалось в том, чтобы восстановить свою жизненную силу очень конкретным образом. Однажды, когда она особенно устала, она сказала мне: «Ты увидишь, как я покажу свою силу». Она сорвала в своем саду. Это был не сад, это было огромное поместье с древними оливами и смоковницами, такими, каких я больше никогда нигде не видела. Это было настоящее чудо на горном склоне, от равнины до почти полпути к вершине. И в этом саду было много лимонных и апельсиновых деревьев и грейпфрут. Цветы грейпфрута обладают даже лучшим ароматом, чем апельсиновый цвет. Это большие цветы, и она умела делать из них эссенцию. Она дала мне бутылочку. Так вот, она сорвала огромный грейпфрут, вот такой, очень большой и спелый. Затем легла на свою кровать и положила грейпфрут себе на солнечное сплетение. Сюда, вот так, держа его обеими руками. Она легла и предалась отдыху. Она не спала, она отдыхала. Она сказала мне: «Приходи снова через час». Через час я вернулась, и грейпфрут стал плоским, как блин. Это означало, что она обладала такой силой поглощения жизненной энергии, что выбрала всю жизнь из этого фрукта, и он стал мягким и совершенно плоским. И я видела это своими глазами. Можете попробовать, у вас не получится. В другой раз, и это даже более занятно. Но сначала я расскажу вам немного о Тлимсене, поскольку вы, вероятно, ничего о нем не знаете. Тлимсен – это маленький городок в южном Алжире, почти на границе Сахары. Сам город возведен в долине, которая окружена цепью гор, не очень высоких, но тем не менее выше, чем холмы. И долина эта очень плодородна, покрыта зеленью, просто великолепно. Население составляют в основном арабы и богатые торговцы. Город действительно очень зажиточный. По крайней мере, был. Я не знаю, что там сейчас. Я рассказываю вам о том, что происходило в начале этого столетия. Там жили очень зажиточные торговцы. И время от времени эти арабы приходили в гости к месье Икс. Они ничего не знали, ничего не понимали, но были очень заинтересованы. Однажды, ближе к вечеру, пришел один из этих людей и начал задавать вопросы. Причем вопросы абсурдные. Тогда мадам Икс сказала мне: «Ты увидишь, мы немножко позабавимся». На веранде дома стоял большой обеденный стол. Очень большой, вот такой, широкий, с 8 ножками, по 4 с каждой стороны. Он был очень массивный и тяжелый. Чтобы принять этого человека, были расставлены кресла, стоявшие на некотором расстоянии от стола. Он сидел на одном конце, мадам Икс на другом. Я сидела с одной стороны, месье Икс тоже. Нас было четверо. Рядом со столом никого не было. Все мы находились на небольшом расстоянии от него. И вот он сидел и задавал вопросы, как я сказала, весьма нелепые, об оккультных силах, которые можно получить, и о том, что можно сделать с помощью того, что он называл магией. Она посмотрела на меня и ничего не сказала, но словно бы замерла. Внезапно я услышала крик, крик ужаса. Стол начал двигаться и с почти героическим жестом атаковал беднягу, сидевшего на другом конце. Он зашевелился и напрыгнул на него. Мадам Икс не касалась его, никто не касался его. Она только сконцентрировалась на столе и своей витальной силой заставила его двигаться. Сначала стол немного задрожал, затем начал медленно двигаться и затем, вдруг словно бы одним прыжком, бросился на этого человека, который убежал и больше никогда не показывался. Она также обладала способностью дематериализовывать и рематериализовывать вещи. И она никогда ничего не говорила, не похвалялась, не предупреждала, что собирается сделать то-то и то-то. Она ни о чем не говорила. Она просто тихо это делала. Она не придавала этим вещам особого внимания. Она знала, что они просто служат доказательством того, что существуют другие силы, а не только чисто материальные. Когда по вечерам я выходила прогуляться, ближе к вечеру я выходила на прогулку с месье Икс, чтобы посмотреть окрестности, прогуляться в горах, посетить близлежащие деревни, я обычно запирала свою дверь. Такова была моя привычка, я всегда запирала свою дверь. Мадам Икс редко ходила на прогулки по причинам, о которых я уже упоминала, потому что большую часть времени она находилась в трансе и предпочитала оставаться дома. Но когда я возвращалась с прогулки и открывала свою дверь, которая была закрыта, так что никто не мог проникнуть внутрь, я всегда находила у себя на подушке что-то вроде маленькой гирлянды цветов. Это были цветы, которые росли в саду. Они называются флоксы. Они есть у нас здесь. Они раскрываются вечером и источают чудесный аромат. Там их была целая аллея, большие кусты, вот такие. Это замечательные цветы. Я полагаю, здесь у нас такие же. На одном и том же кусте растут цветы разных оттенков. Желтые, красные, смешанные, фиолетовые. Это крошечные цветы, напоминающие колокольчики. Нет, скорее вьюнки. Но эти растут на кустах. Вьюнок — это ползучее растение. А это кусты. Они есть здесь у нас в саду. Она обычно носила их за ушами, потому что они обладают прекрасным ароматом. О, они восхитительно красивы. И вот она обычно прогуливалась по аллее между этими большими кустами, довольно высокими, и собирала цветы. И когда я возвращалась, эти цветы оказывались в моей комнате. Она никогда не рассказывала мне, как она это делает, но она точно не входила туда. Однажды она мне сказала: «Не было ли в твоей комнате цветов?» «О, «Да, действительно», — ответила я. И это было все. Тогда я узнала, что это она посылала их туда. Я могла бы рассказать много историй, но я закончу этой, которую она рассказала мне, о том, что я не видела сама. Как я вам говорила, Тлемцен находится очень близко к Сахаре, и климат там соответствует климату пустыни, за исключением того, что в долине течет река, которая никогда не пересыхает, и она делает всю местность очень плодородной. Но горы были абсолютно засушливы и бесплодны. Только в части, занятой фермерами, действительно что-то росло. И парк Месье Икс, большое поместье, был, как я сказала, чудесным местом. Там росло все. Все, что только можно представить, и до великолепных размеров. И вот она рассказала мне, они жили там уже очень долгое время, что 5 или 6 лет назад, я думаю, они почувствовали, что эти бесплодные горы могут однажды привести к тому, что река пересохнет, и что было бы лучше посадить там деревья. И губернатор Тлемцена заказал деревья, чтобы посадить их на располагающихся по соседству горах. Знаете, все место напоминало огромный амфитеатр. Он предложил посадить сосны, поскольку приморские сосны очень хорошо растут в Алжире. И они решили попробовать. Так вот, по той или иной причине, по забывчивости или по чьей-то фантазии, кто знает, вместо того, чтобы заказать сосны, они заказали ели. Ели обычно растут в скандинавских странах, а не в пустынных землях. И все эти ели были очень добросовестно посажены. Мадам Икс видела все это, и, вероятно, она решила сделать эксперимент. И вот 4 или 5 лет спустя эти ели не только выросли, но стали поистине великолепны. И когда я приехала в Тлемцен, все горы вокруг были покрыты восхитительной зеленью растущих деревьев. Она сказала мне: «Обрати внимание, это не сосны, это ели». И в самом деле там росли ели. Ель – это рождественское дерево, если вы помните. И тогда она рассказала мне, что по прошествии 3 лет, когда ели подросли, в один прекрасный день, или точнее одной декабрьской ночью, как только она легла в постель и погасила свет, ее вдруг побеспокоил легкий шум. Она была очень чувствительна к шуму. Она открыла глаза и увидела что-то наподобие лунного луча, но той ночью не было луны, который осветил один из углов ее комнаты. И она разглядела, что там был крошечный гном, подобный тем, которых мы встречаем в норвежских или шведских сказках, в скандинавских сказках. Он был совсем крошечный, с большой головой, остроконечной шапочкой, остроконечными туфлями темно-зеленого цвета, с длинной белой бородой и весь покрытый снегом. Так вот, она посмотрела на него, глаза у нее были открыты, она посмотрела на него и сказала: «Но слушай, что ты здесь делаешь?» Она была немного обеспокоена, потому что в тепле ее комнаты снег таял и образовывал на полу маленькую лужицу. «Но что ты здесь делаешь?» Тогда он улыбнулся ей, подарил ей самую приветливую свою улыбку и сказал: «Но нас позвали ели. Ели вызывают снег. Это деревья снежных стран. Я — повелитель снега, так что я пришел сообщить тебе, что мы идем. Нас позвали, и мы идем. Снег? Но мы же рядом с Сахарой. Что ж, тогда вам не надо было сажать ели». И в конце концов она сказала ему: «Слушай, я не знаю, правда ли то, что ты мне говоришь, но ты портишь мне пол. Уходи». И тогда он ушел. Лунный свет исчез вместе с ним. Она зажгла лампу, поскольку электричества не было. Она зажгла лампу и увидела маленькую лужицу воды на том месте, где он стоял. Так что это был не сон. Там действительно находилось маленькое существо, чей снег растаял в ее комнате. На следующее утро, когда взошло солнце, оказалось, что все горы покрыты снегом. Это произошло впервые. Такого еще никогда не было в этой стране. С тех пор каждую зиму, ненадолго, лишь на небольшое время, все горы покрываются снегом. Вот такова моя история. Мать.